Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик Сергиево-Елизаветинского храма города Екатеринбурга, отец Андрей Габдрахманов. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я вас в первую очередь сразу поздравляю вот и с Новым годом, и с праздником Рождества, со святками, с крещением Господним, с такими замечательными праздниками.
Взаимно. До сих пор звучит в душе еще как бы вот эхо этих праздников у нас. Богоявление, крещение Господне. Вот, конечно, это такие, недаром называют святками, святыми днями. Вот, очень светлые, радостные.
Сколько колядок звучит.
Ой, слава Богу, да,
наслушались. Интересно, сейчас поют колядки или нет?
Ну, у нас клирус в храме, слава Богу, они специально программочку такую небольшую сделали.
Да?
Вот, и после богослужений они так немножко там радуют нас.
Это просто уже вот как подарок для прихожан звучало, да? Это здорово.
И, конечно, за это, ну, знаете, когда слушаешь хороший хор, чувствуешь, что у тебя как-то душа, она так вот, как свечка тает, так вся горит, пламенеет. Здорово.
Ну, тем более еще голоса уже такие почти, да, можно сказать, профессиональные, да, и исполнение такое очень живое, трогательное. Мы же сейчас живого пения, живого исполнение, ну, как бы почти лишены, вот мы нигде же не слышим, все это уже на уровне таком, этом, ну, подложек,
да, и вот, таких. Слава Богу, в церкви как бы.
А в церкви звучит, в церкви звучит голос живой.
Лучший инструмент — это человеческий голос.
Конечно,
вот. Еще
конечно.
Есть даже такое замечание, что вот, ну, на Западе там распущены всякие музыкальные, там, и орган, там, музыка, там, вот, и как-то раз у нас прихожане, ну, разные же есть, у нас одна женщина есть, она сказала: батюшка, вам надо просвещаться, и достала мне билеты в филармонию. С матушкой мы пошли послушать органную музыку, у нас есть тут в городе наш органист, Тарас Багинец,
вот, и вот... Это филармония,
да? Филармония, и мы слушали орган, там всякие духовные вот эти вещи западные, вот, я просто представил, и не мог, вот, конечно, как бы представить, как можно молиться под это.
Под орган.
Да, все-таки, да, это как бы история. Ну, это, конечно, интересно послушать, это как бы так, ну, величество, конечно. Но то, что в православной церкви есть, это все совсем иное.
Живой голос.
Живой голос, вот. Вот молитва. Вообще, тут такая тема была затронута в разговоре недавно, вот, о богословии. Что такое богословие есть? Вот. Богослов тот, кто молится. Вот, и в нашей...
Бога славит.
Да, Бога славит. Вот, и в нашей церкви вообще вот вся догматическая сторона вероучения, она в молитве присутствует. Вот, если человек молится, то как бы он вот, волей-неволей вместе с церковью как бы познает самую высокую степень богословия. Вот, однажды вот мы в этом месяце празднуем много святых, и в том числе память Иоанна Кронштадтского.
Вот, это однажды... прям буквально 2 числа мы, да, января, да, да, отмечали, да.
Вот этот святой, он очень близок к нам по времени. Вот, и, конечно, его люди заслушивались. От него такая харизма исходила, что вот какое-то глубокое единение люди начинали ощущать. Вот. А, и вот однажды его спросили: батюшка, вот вы столько знаете, столько вот откуда вы это все вот черпаете? Он: как откуда? Из церкви, говорит, я с детства в церкви. Вот, и где еще черпать, где еще учиться?
Когда я вот читала тоже о нем книги, там, воспоминания какие-то, его высказывания, то он говорил, что для меня такое счастье, я бы каждый день, собственно говоря, он так и делал, практически литургию, говорит, служил, и всегда бегу на литургию со счастьем, прямо с таким вот чувством проникновения какого-то на литургии.
Ну, вообще, кажется, вот молитва правильно, она доставляет очень огромную радость человеку. Это же один из источников благодати, вот, и когда человек молится. Он, по сути, лицом стоит. Кстати, вот даже такое замечание, когда вот мы кого-то осудим, вот, с кем-то там не в водах, вот, или явно кто-то согрешит, человек, попробуй-ка помолись в таком состоянии. Молитва, она тяжела, не идет. Она становится таким. Отсюда же, наверное, можно задуматься. И вот некоторые люди, особенно в молодости, вроде ходили-ходили в церковь, потом раз куда-то пропали. Вот, и задумаешься, почему. Все очень просто. Вот где-то человек согрешил, а потом грех уже как бы некая такая преграда и помеха. Вот. Mm-hmm. Вот. И с другой стороны, когда вот душа чистая, она способна к молитве, к воздыханию. Удивительно, совершенно иная жизнь у человека. Вот я, кстати, об этом вот сегодня немножко хотел коснуться, о молитве. Вот. А мы также совершаем в этом месяце, 15 числа, вот у нас была память Серафима Саровского.
Mm-hmm.
И в его жизни... Ну, люди даже обращают внимание, говорят, да это вот все ваши жития, это фантастика, наверное. Как можно молиться 1000 дней, 1000 ночей, ну, это на самом деле...
На камне причем.
Да, кажется, это что-то такое невообразимое для современного человека. Но опять-таки, если мы узнаем о том, что человек просидел за компьютером 1000 дней, 1000 ночей там, в игрушках, вот, никто не удивляется.
Это как бывает, это там, можно, да?
С 4 лет вот, и до 100 включительно. Вот. Причем как бы забывают люди и поспать, и поесть. Вот душа к этому прилипает, и дать свойство такое есть, а вот о молитве это совсем
не. Но это настолько вещи разные приносят состояние.
Да,
за компьютером,
да, да.
Ты дуреешь.
Опустошение просто.
Просто опустошение идет полностью души. А молитва, она
обогащает человека,
наоборот, вот, делает человека и чище, и как-то и умиротвореннее, и совершеннее. Mm-hmm. Ну, то есть это вот разные
вот
совершения.
В беседах с людьми даже часто некоторые, да как это можно вот подставить по щеке по одной удар, или как это в другую поставить, да мы не можем совершенно понять. Естественно, что человек не может этого как-то принять даже. Вот почему? Потому что на примере Серафима Саровского, вы знаете, все знают, что такое несчастье с ним случилось, его очень сильно как бы побили, вот, даже искалечили. А потом он не только их простил, но он еще уговаривал власти, чтобы их не наказывали, этих обидчиков. Вот, а почему? Потому что если бы он поступил иначе, дух молитвы бы пропал, понимаете? А это для него было более ценно, чем все вот эти вот наша человеческая вот эта земная правда.
Вот. То есть вот это чувство мести, оно бы убило,
да,
просто,
да,
в нем,
да,
все вот доброе.
А он хотел сохранить. Это, вот это уже такое свойство духовного человека. Вот. И, конечно, церковь прославляет наших святых, дивен Бог во святых своих. Вот,
да.
Чтобы мы как бы взирали на них и в какой-то мере, может быть, подражали им. Хотя подражание, оно тоже бывает разное. Вот, некоторые стараются к чему-то только внешнему подражать. И ходят как бы так вот, ну, и говорят смиренно, тихо там. Вот, у меня был такой курьезный случай, один батюшка рассказывал, вот, был один новоначальник, священник, он как бы очень хотел подражать Серафиму Саровскому, вот, говорил всем, радость моя тоже так же, как...
Вот. Как Серафим Саровский.
Да, 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 вот так вот. Ну, это все-таки как бы...
Христос воскресе, он,
да,
еще
вот,
говорил.
Да, вот все вот такое вот. Ну, это... Понимаете, это не из глубины все-таки было. Такое еще поверхность, такое, может быть, неофитское даже. И самое это смешное получилось, что букву «Р» он не выговаривал. Вот. Вместо радости у него получалась гадость.
Гадость.
Гадость моя. Вот. Вот такие вот случаи. Ну, конечно, как подражание, конечно, должно быть такое вот изнутри.
Ну, подражание, видите, мы должны стремиться не то, что подражать,
да,
а,
да,
жить как бы вот,
да, да,
по законам, естественно,
чтобы это естественно было.
Божеским.
А святые еще нам показывают, что это возможно. Ведь,
ну, вот они показывают себе своей жизнью. Да, тот, да, же Серафим, да, Саровский, да?
Да, ну это же еще святые, которые не очень далеко от нас по времени.
Не очень вот, далеко.
Тоже часто приходят слушать. Так это когда было там, это вот, это тогда еще в первые века христианство было такое. А сейчас этого уже нету. Вот, а на самом деле Господь, он всегда один и тот же. В Камсасском пастыре мы видим такое вот,
да,
утешение.
Да.
Все возможно.
И прозорливый Иоанн, ну, Кронштадтский.
Да. Это уже духовные дары, конечно.
Это уже духовные дары. Так же, как Серафим Саровский во время молитвы поднимался.
Ну, этому точно подражать не нужно.
На воздух.
Стараться как бы...
А тут невозможно подражать этому. Это только Божья благодать.
Люди некоторые ищут вот таких вот всяких чудес. Это, мне кажется, даже большая опасность для нас.
А вот как вы думаете, у нас много святых. Мы их читаем, жития. В некоторых месяцах так просто вот сплошь идут жития святых, ну, в смысле, дни святых, дни поминовения святых. Вот почему именно в России вот такое количество святых отцов? Очень ведь много.
Именно
очень много.
Наших
русской церкви. В России, да, вот в нашей стране именно, то есть начиная там от каких-то первых, там, не знаю, ну не первых веков, а там тогда, когда христианство пришло на Русь. И вот до сих пор, собственно говоря, до сих пор даже появляются еще вот,
ну,
старцы.
Человек же к святости призван. Вот это не какая-то сказка, не неосуществимая. Почему и прославляют святые, чтобы мы утешались, вот, чтобы видели.
Ну, а почему в других странах нету?
Нет, в других странах тоже есть, просто такое как бы почитание, оно несколько, может быть, ну, как говорят, не модно сейчас, да? Вот. Угу. Люди в церкви как-то особо не ходят, уже такое мершление больше. Да и он, тут сложно об этом говорить.
Но даже вот этот месяц, январь, да, даже взглянем. Вот мы начали с вами с того, что Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский.
А вот могу попытаться ответить на этот вопрос. То, что, видите, идеалом народной жизни все-таки для нашего человека, вот хотя он был, может быть, где-то и неграмотный, что идеалом народной жизни была, это святость. Люди стремились к святости. Вот, то есть и как бы искали ее, вот, и считали, что это самое главное в жизни человека. Это было первое устремление. А потом как бы это немножко на второй план отошло. Вот, стали более материальные какие-то интересы большинства людей. Вот, поэтому, наверное, и просияло столько много святых, что люди Бога искали, вот, и находили, слава Богу. И, ведь видите, человек ищет Бога, а Господь ищет человека.
Вот вы начали говорить о молитве, о значении молитвы, что она дает человеку. Какие чувства ответные возникают? Ну вот, может быть, мы продолжим говорить еще о молитве.
Давайте попробуем. Да? Вот, да, видите, вот даже если мы на литургии придем и слышим, что происходит в церкви, вот, допустим, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, это же мы сейчас помилуй нас. Ведь это что это за молитва? Оказывается, это ангелы вот, прославляют своего Отца. Вот это с небес взята молитва, а люди уже как бы вместе с ангелами вторят им, но еще и добавляют «помилуй нас». Вот, ангелы-то не отпадали, а нам как бы требуется. Или вот, допустим, есть такая молитва удивительная, да? «Достойно есть, якобы истину Божию, тебе Богородица». Ведь это сейчас до сих пор актуально, прославление Божьей Матери, почитание ее. Вот, оказывается, что прославлять Деву Марию Богородицы – это достойно человека. Это согласно Евангелию. Потому что помните, как Елизавета вот, Духом Святым она начинает как бы, вот, говорить: «И приди, Мать Господу моего, ко мне». Здесь мы видим раскрытие учения о Божьей Матери. Вот, или, допустим, «Единородные сыне». Удивительное песнопение такое. Это же о Сыне Божьем. Вот это опять-таки догмат Святой Троицы нам открывается в молитве опять. Открыто в молитве православной. Вот у нас Феофан Затворник еще 23-го память.
23-го?
Да, тоже замечательный наш святой, тоже близкий к нам по времени. Вот. Дело в том, что, ну, вообще, как бы, основные святоотеческие труды, они же на греческом языке, вот, это нас связывает вообще и с византийской церковью, вот, оттуда же вот, много чего. Но поскольку литературы было очень мало, вот, наша, как бы, духовная жизнь в России, она, как бы, вот в этом смысле немножко, ну, как-то вот... Может быть, и по промыслу Божьему, конечно. То есть требовалось некое руководство. Вот, духовников как бы тоже было не очень много. Вот, и вот святитель Феофан Затворник берет на себя огромный такой труд перевода.
Вот, перевода?
Святоотеческих трудов на русский язык. Если мы возьмем добротолюбие, вот, откроем как бы его, то мы поразимся, что потрудился над этим переводом Феофан Затворник. Вот, чтобы именно... духовный опыт греческой церкви, вообще и вот, святых отцов, вот, он был доступен для нас. Духовные плоды его вот этих трудов мы видим там вот, и Оптинскую пустынь.
Пустынь, да.
Вот, и многих вот, видите, как все связано. У него очень много трудов таких назидательных, вот, которые всем нам, христианам, полезно читать. Такой удивительный святой. Равнопостольная Нина мы еще будем праздновать память.
Будем праздновать равноапостольные Нины, потом будем праздновать Татьяны, мученицы Татьяны.
Тоже о них можно немножко коснуться.
Давайте расскажем.
Вот. Равноапостольная Нина, она вообще была родственницей Георгия Победоноса. И представьте, обычно сейчас у нас как говорят, мы слабые женщины, там что мы можем, понимаете? А тут просветила целую страну. Вот недаром, кстати, вот в Грузии очень почитается Георгий Победоносец, одно из названий, как бы вот, да, в Грузии да, тоже Георгий.
И имя тоже, да, очень распространено.
Да, очень распространено. Пришла женщина в страну, начала проповедовать, и вот она не просто сама трудилась, но, конечно, Господь ее вот, укреплял и вел. Вот, и вот такой вот результат. У нас В нашем городе есть храм равнопосленный Нин в поселке Садовом. Там отец Геннадий у нас служит. Вот, и там очень часто посещает, как бы, вот, ну, как некая диаспора грузинская.
Диаспора грузинская, да.
Да, там они как бы любят этот храм.
Любят храм. Дружат.
И, понимаете, вот все народы призваны Бога прославить. Вот, вот когда вот мы видим вот, вот такое почитание наше, вот, это же единая церковь, по сути. Это мы тут на земле маленько так разделены как-то. Вот, но во Христе нет ни эллина, ни, ни иудея, вот, ни, ни раба, ни свободного, ни, ни мужеского пола, ни женского. Все во всем Христос. Вот, и когда мы вот эти вещи видим, как бы мы можем так духовно порадоваться вообще. Что, и понять, что же такое вообще церковь есть.
Да.
Вот, равнопосленнина. Татьяна. Вот, мученица тоже.
Татьяна.
Да, обычно говорят,
покровительница студенчества.
Вот, 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 об этом сказали как раз. А знаете, почему?
Почему?
Вот, оказывается, вот в Москве, в МГУ, да, вот, государственный университет, там есть храм. Вот вообще при университетах еще это было в царской России заведено, вот, как сердце университета. Вот не библиотека даже, а храм. Вот, и вот в МГУ как раз и есть храм Святой Мученицы Татьяны. Вот, поскольку там храм Татьяны, то у нас автоматически как бы и стало вот, покровитель всех, всех студентов, да, они молятся. И у нас, кстати, в нашем городе, если мы возьмем, допустим, храм святителя Николая при Горном университете, он же тоже так задумывался. Вот, вот тут университет горный.
А, горный вот, университет
да,
наш.
И, да, и храм при нем святителя Николая.
И там храм Николая Угодника, да.
Да. Чтобы не только знания приобретались в высших учебных заведениях, да, ну, вообще в учебных заведениях, но чтобы и душа у человека просвещалась, потому что если человек к добру устремлен, вот, то и труды его полезны. Вот, а бывает ведь так, что человек приобрел знания, как бы, и там много чего, а вот, душа его озлобилась, и он в силу того, что обладает вот, и знаниями, и всем, вот, и грамотностью, может очень много бед принести, а не пользы. Вот, поэтому, конечно, это важно, чтобы душа она к Богу приобщалась, чтобы человек созидал вместе с Богом вот, окружающий себя мир.
Вот. Что?
Кого еще можно тут? А еще у нас будут Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского, память.
Это когда?
Это будет у нас 31-й, это самый последний день.
Самый последний день января.
Ну, это мы говорим по новому календарю, конечно.
Ну вот, ну, мы не будем сегодня говорить о Сергии Радонежском, хотя почему бы не рассказать, ну,
благочестивый корень, благочестивая отрасль, понимаете? Ведь да. Мы уже не раз говорили о том, что ребенок же он в семье основное воспитание получает, как мама вот, поступает, и отец. Вот, и трудиться, и молиться. В семье ребенок научается. И вот у наших святых, очень у многих святые родители.
Марии. Об этой семье.
Об этой семье. Ну, они были боярского рода. Вот, и, ну, тогда время было очень тяжелое. Вот, люди теряли буквально в одночасье, могли потерять все. И состояние, и здоровье,
это,
и семью.
Это у нас какие? Ну,
это вот время.
14 век?
Это время татарского ига.
Ага, ну это 14-й, начало 14 века,
самый
да?
Самый такой, да. Вот, и на что уповать человеку? Вот. Мы часто, вообще человек надеется много на чего. Вот, на богатство, на здоровье, на силу, на связи. Вот, а когда видит человек, что это все вообще как бы очень-очень такое все ненадежное.
Эфемерное все.
Да, то есть как бы бывает, оперся на палочку, она сломалась. Вот, и все можно было утратить. Рассоский предел, по-моему, это были. Вот, и он вроде был боярин, но был князя, а князя в Орду пригласят. Вот, он сегодня князь, а завтра уже не князь. Вот, и все. И вот это было все, как бы вот, прямо на глазах это происходило. И они были вроде богатые, а тут раз и обнищали. Вот, и были знатные, и все потеряли. Вот, и все.
Почет и уважение.
Вот, да, поэтому человек понимает даже, как. Да, это не только в какие-то такие тяжелые времена, даже в обычное время.
Все вот. Может быть, да. Все, да, может,
все
быть.
Может быть. И мы вот как раз размышляли немножко в праздник Крещения Господня. Там удивительно такие есть в Священном Писании, вот начало творения. Вот еще мир, он весь такой бесформенный, он подобен, ну, как в Адам. То есть как вот. И там есть такие слова, что Дух Божий носился над водами, вот, а земля была безвидна, пуста, и тьма над бездною. Вот это вот словосочетание «тьма над бездной», вот если задуматься, вот человек утратил Бога, отвернулся от Него, mm-hmm. вот и в каком-то другом устремляется, вот, с каким-то желанием там, вот, то без Бога человек, он часто и представляет тьмой над бездной, представляется. Вроде как бы там, ну, помышления какие-то, дела какие-то, все, но оно mm-hmm. такое вот к жизни вечно не приводит. Вот, и человек на ниточке милосердия Божия вот над этой бездной висит, и сам даже часто того не осознает, что вот только порвалась эта нишка, и вот, и все. Mm-hmm. Все можно потерять. И вот в эти тяжелые времена это особенно как бы видно. Вот поэтому, конечно, упование Кирилла и Марии, они изначально больше надеялись на Бога, чем на человеков. Вот, и в этой атмосфере и выросли вот, и Сергий Радонежский с братьями. Видели это все. Вот. Сколько утешения дает молитва, сколько надежды и сколько радости. Вот. Он отсюда это все вынес.
Угу.
Вот, поэтому, конечно, служение Богу, оно как бы для него явилось таким. Ну, и большой отрадой, вот, и вообще как бы и целью жизни, и смыслом жизни. Вот, и через его молитвами, собственно, да,
угу.
как бы,
угу.
и государственность нашу имеем. Еще Афанасий Кирилл у нас есть память.
Афанасий
и? Александрийский, это великий, это как раз участники Первого Вселенского Собора, вот участник, вот он был тогда диаконом еще. Вот, и вот мы исповедуем Святую Троицу, самым активным защитником этого догмата был как раз будущий святитель Афанасий, тогда mm-hmm. был диаконом своего, вот архиерея сопровождал. Вот, удивительный святой, вот, он очень много пострадал в своей жизни. Он, его с кафедры с Александрийской изгоняли, по-моему, даже 8 раз, что ли, если не больше.
Mm-hmm.
Вот. Но, тем не менее, как бы, как вот, и мы в этом месте еще Василия Великого тоже празднуем память, вот, тоже про него писали современники.
Афанасий Великий, да, Василий Великий, да.
Что они великие гордецы, вот, там, что-то они, вот, как бы, они такие, как бы, склочные вроде, как бы, там, mm-hmm. вот, не идут на компромиссы, а вот то, что они защищали, почему они так вот стояли, потому что они, как вот, мы с чего начали, в молитве, в богообщении пребывая, видели эту тайну, как бы, сердцем, понимаете, вот. Поэтому они и стояли так твердо. И потом уже, ну, и последующие поколения, как бы, вот, это то, что они оставили, это потом уже для всех стало очевидным.
Mm-hmm.
Вот, поэтому мы их именуем великими, потому что они вот как-то вот поистине были православными людьми.
А вот скажите, пожалуйста, вот ведь очень много было в те века вот таких людей. Василий Великий, там, Иоанн Богослов, Иоанн Златоуст,
да.
Это уже Афанасий Великий,
позже, уже
да, это самое, а Григорий
Богослов,
а Григорий Ниский, по-моему, да, да, да. То есть вот почему они появились, почему они вот стали как-то вот укреплять вот это вот учение Христово? Для чего это было нужно? Вот появление целой массы вот таких вот людей.
Великих каппадокийцев.
Великих, да, людей.
Ну, понимаете, человек не может жить во лжи.
Может быть, потому что, чтобы как-то сконцентрировать вот это вот все, как-то вот это учение, так сказать, нам преподнести, сохранить его.
Они просто, видите, начали говорить на языке, на том, котором окружающие говорили. Вот, то есть, как бы, на языке философии, там, многих таких вещей. То есть, как бы, образованные люди этим пользовались, вот,
угу.
а, как бы, а христиан они не понимали.
Вот. Ведь, в общем-то, в этом-то была какая-то и задумка Божия, я думаю.
Ну, конечно, здесь промысел Божий.
Промысел.
Вообще, когда, по-моему, Григорий Богослов, он начал свою, как бы, деятельность в Константинополе тогда, вот, там вообще, как бы, все, в основном были ариане там. Вот, то есть, как бы,
ариане?
Да, то есть, ариане. Как бы, православие мало кто исповедовал.
С которыми боролся еще Николай Чудотворец?
Ну да, да.
Это, с арианством.
Вот mm-hmm. это же время Второго Вселенского Собора, как раз там где-то вот. Он mm-hmm. председатель должен в Втором Вселенском Соборе, Григорий Богослов. Ну, понимаете, вот свет во тьме светит, и тьма его не может опять, даже если вокруг одна тьма. Вот, ну, там был-то один маленький храмик, который был православным, но люди слушали. вот, слушали, и душа утешалась. Вот, когда к подлинной святости и подлинному христианскому учению душа прикасается, она это начинает чувствовать, как сердце начинает играть маленько, да, вот, радоваться. Вот. Поэтому, конечно, то, что они делали, это производило, ну, на людей, как бы, загорались люди, вот что. Души загорались.
Чтобы вот все-таки это учение, оно просвещало людей, да?
Ну, и это же, понимаете, вот трудится человек, но ведь и Господь. Он для чего церковь создал? Для того, чтобы люди спасались, для того, чтобы какое-то учение ложное изобрели и погибли все. Поэтому вот, хранит Господь свои, и находятся праведники и святые люди, которые вот. Причем удивительно, вот и Василий Великий, и Григорий Богослов были друзьями, и они-то начинали вообще как бы с мечтали об уединенной монашеской жизни там. В Афинах они, по-моему, там, ну, вот, образование получили, вот, их думали, там, куда-нибудь увидимся, будем молиться тихонечко, там, как-то вот так вот тихо, безмолвно, там, и все, а Господь их все-таки вот к служению привязал к иному. Причем Григорий Богослов даже и не хотел быть епископом, вот, он даже пытался убежать, там, что-то такое, очень интересно, как бы, в житии это описано, можно, там, у него даже слово есть о священстве, там, насколько это он, как бы, вот,
то есть он хотел избежать вот такого сложения, да, он хотел уединиться и продолжать образовательный процесс.
Ну, да, молиться тихонько, как-то вот, находиться в этом, многие даже как-то вот, он, понимаете, слог его очень высок, он буквально поэт.
Вот. Да, да, его есть, и называют поэтом, кстати.
Поэтом Святой Троицы, потому что в оригинале вообще некоторые вещи рифмованные там у него есть. Вот, очень так высокопоэтично. И он для современников, да и до сих пор он как бы не совсем бывает как бы понятен. Я тут одного ученого церковного читал, он его называет мечтателем заоблачным почему-то. Вот.
Да?
Ну, так вот. А с другой стороны, как бы то, что Григорий Богослов начал открывать, вот это, ну, стоит почитать, и как бы, и если понимаешь, о чем речь, то всегда доставляет очень много радости человеку. Поэтому тоже на это можно обратить внимание, чтобы мы с трудами святых отцов как бы, ну, маленечко знакомились. Ну, может быть, не в каком-то таком глобальном масштабе, но хотя бы хоть нет-нет, да как бы обращались к ним. Вот, очень много вопросов как бы снимается, вот, когда со святым человеком пообщаешься. Вот, если уж нет у нас возможности воочию там, как бы, там поговорить, да, то можно через их труды с ними ознакомиться, через житие. Можно через молитву.
Молитва.
Вот. Собственно, богослужение же это и есть как бы такое духовное единение. Да, мы да, не да. просто в церковь пришли, а вот, допустим, празднуем память Серафима Саровского, а он здесь среди нас, и Христос среди нас, понимаете? То есть, как бы, и все святые среди нас.
И все святые. Молите Бога о нас, мы не даром же, да, ну, да, обращаемся в молитвах то к одному святому, к тем, которых вы сегодня говорили.
Это особенно вот
к другому.
В храме Божьем чувствуется, потому что, вот, допустим, та же икона, это же не просто так вот, и какое-то изображение или картинка на стене висит. Вот, это духовно.
Да, это не картинка, да, конечно.
Это духовно, это человек святой, вот он находится здесь, рядышком с нами, как бы вот. Поэтому...
И поэтому и в молитвах мы часто обращаемся. Да. В связи с этим я вот просто хотела сейчас прочитать вот эту молитву Лермонтова.
Ой, да, очень чудное стихотворение.
Да, такое стихотворение.
Оно, конечно, широко известно, но...
Я говорю, что вот любопытное тоже и этот человек, этот поэт, этот писатель, вот тоже он необычный, потому что, с одной стороны, мы читаем «Герой нашего времени», где представлен человек, который, ну, далек, скажем так, от Бога, и, в общем-то, он как бы не дорожит своей жизнью, он очень...
А мы, когда про него читаем, это нас немножко возмущает даже, да, ведь?
Да, да-да-да-да, нас немножко как бы возмущает, ты смотри-ка чего, почему это он так... Так себя ведет, отвратительно, да. Дело в том, что вот этот герой нашего времени, он представлен человеком, ну, можно даже сказать, безбожным. И в то же время вот Михаил Юрьевич Лермонтов, стихотворение «Молитва», вот стоит его прочитать,
давайте, прочитаем,
чтобы понять, что этот человек, этот поэт, этот писатель, он... И не случайно создал, может быть, вот этот образ этого героя нашего времени. Он отразил тот, видимо, период жизни в России, когда, может быть, люди, очень многие теряли веру в Бога. отходили, то есть они, ну, прям по-другому как-то вот все воспринимали и действовали. А вот тут вот,
можно смотри, эту молитву воспринять как эпилог и как пророк.
Да. Вот, вот смотрите, в минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Что у вас возникают, какие чувства?
А вот просто Андрей, вы сейчас про героя нашего времени начали говорить, то вот я представил, если действительно это эпилог, вот, то есть перед чтением человек прочитал это стихотворение, то воспринимать героя нашего времени, ну, его жалко, ему сочувствуешь маленько. А когда, если это как послесловие уже, то как бы вот утешаешься,
что все. Утешаешься, да, что все-таки вот автор-то вот, ну, он, да, 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 он, он-то человек вот такой вот, он-то не просто вот эту молитву написал, да, он не просто ее создал, значит, это человек, ну,
вообще, верил в жизни каждого человека, жизни, не только наших поэтов, да, я думаю, каждого, вообще, абсолютно каждого. Все. Есть какие-то моменты такого некого духовного подъема. Есть там, как бы, не бывает так, что все ровно и гладенько там. Вот. Где-то человеку надо упасть, вот, чтобы как бы встать потом, чтобы сильнее стать, как бы, и лучше какие-то вот ошибки свои увидеть. Человек не сам только ведь по жизни идет, но и Господь вот уже рядом.
Бог-то идет. Ведь очень радуется не столько праведникам, сколько грешникам.
Ой, какие утешительные слова.
И спасает их, да?
Да, из Евангелия, да.
И спасает их.
А вот, кстати, вот праздник Крещения Господня, там читается Евангелие, что Иоанн Предтеча выходит на проповедь, и там говорит, каждый холм да принизится, каждый юдоль дол да возвысится. Вот, и как-то немножко размышляли, о чем это вообще говорится. Ведь, с одной стороны, холм — это такая гордыня, да, человек возносится, вот, в таком, как бы, корону у него там, как-то говорят, коронная болезнь какая-то, вот он ничего не видит, я начинает, вот, то есть, как бы, человек
с гордецом,
да, таким, немножко должен, как бы, смириться перед Богом, вот, как бы, увидеть грехи свои, покаяться, что вот, есть такое. Вот, а вот более интересно, вот, чтобы все низины выровнялись, поднялись. Ведь очень часто приходится сталкиваться с тем, что люди говорят, да я пропащий человек, да все, как бы там, что мне в церковь ходить, там, не простит меня Господь. Вот в таком унынии, понимаете. Тоже очень такая интересная позиция, то, что если я плохой, там такой весь грешник и ведь пропащий, то нет, и меняться не нужно.
Ну, надо раскаяться, чтобы да, Господь то есть, нам простил-то наши грехи.
Да, нужно вспомнить, что мы все-таки как бы не просто как бы вот в унынии должны пребывать, но вот как-то вот и справиться.
Ну вот мы с вами сегодня, отец Андрей, поговорили о многих святых, дни памяти, которых приходится на январь, на этот месяц уже, по сути дела, уходящий, о праздниках таких великолепных, то есть таких высоких, светлых таких праздниках, ведь Рождество только Христово, но что значит, да, ведь он пришел в мир, чтобы нас спасти, чтобы нам помочь.
Бог становится человеком, и мы можем задуматься, а человек тогда что есть, если Бог воспринимает полностью человека. Насколько, опять-таки, откровение Божьей любви к человеку. Может, он не просто вот отпал человек от Бога, и все, и Господь о нем забыл. Это есть такое еще как бы понятие в этом, в богословской науке даже, по-моему, там, что божественное истощение. То есть Богу воплотиться и стать человеком, это же тоже, как вот, как есть такое слово кенозис, там, вот, то есть это же для него смирить себя.
Тоже смирить,
конечно,
себя.
Да. Угу. Вот, и приходит вот и рождается в этом хлеву вифилентком в холодную ночь, никому не нужно,
неизвестно. То есть это какая-то просто крайняя степень смирения, да?
Да, 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 да. И вот смирение. Этот путь Господь и показывает нам. Вот если Бог так поступил, вот смиряясь перед нами, то вот как мы должны друг к другу отнестись?
Как тогда мы-то должны смиряться и терпеть, и переносить, да, все, да?
Да.
И идти при этом к Богу, но
не отчаиваясь.
Не отчаиваясь при этом, вот. Не отчаиваясь.
И крещение Господне, оно тоже богоявлением еще называется, просвещением. Вот то, что и Святая Троица открывается, вот, и свет этот, который человек утратил, вот, и действительно тьма над бездной как бы начинает просвещаться. Вот это вот. Тьма не может объять свет, и присутствие Духа Святаго, который как голубь так вот крылышки бережно сохраняет. Вот. удивительные образы.
Все это, и не просто умилительно, это утешительно, для человека. Ну что вот вы можете сказать в заключении, обращаясь к нашим радиослушателям, отец Андрей?
Храните веру православную. В ней же нам утверждение.
Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли, что рассказали о наших праздниках.
Спасибо, Господь, вас, дорогие братья и сестры.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был клирик Сергия Елизаветинского храма города Екатеринбурга, отец Андрей Габдрахманов. Спасибо вам, отец Андрей.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо вам,
дорогие
братья и сестры, дорогие радиослушатели. До новых встреч.